Уважаемые слушатели, мы продолжаем наше изучение Священного Писания Библии. Книга чисел, глава 15, уже перед нами. В прошлый раз мы видели, что дети Израиля пришли к месту решения. Это место было Кадес-Варни. Вы знаете, как бывает трудно сделать то, либо другое решение в жизни, и особенно для христиан. Много раз мы приходим к перекрестному, так сказать, пути, к перекрестку, и мы не знаем, каким путем дальше нам идти. Для израильтян было кристально ясно, каким путем они должны идти. Но они пошли ложным путем и столкнулись с проблемой, войти ли в обещанную им страну верой или повернуть в неверие назад в пустыню. Когда они смотрели в пустыню, они решали, что должны идти в землю обетованную. Но тогда это было неверное решение, потому что это решение не было по вере. Это решение явилось потому, что они не хотели быть в пустыне. Они были уже 2 года в ней и нашли, что быть там не очень-то удобно. Теперь же они самонадеянно повернули назад в пустыню. Самонадеянность для детей Божьих есть самая такая же великая опасность, как неверие. Мы должны опасаться самонадеянности. Мои друзья, мы, как верующие, должны быть очень осторожны в том, чем мы движемся – верой или же самонадеянностью. И вот теперь Господь Бог обратил их назад в пустыню. И их блуждание в пустыне только что начинается. Их блуждание в пустыне от Кадес-Варни есть то, что мы имеем сейчас перед нами. Их хождение превратилось в бесцельное блуждание. Стройный поход превратился в ропот, свидетельство превратилось в плач, сражение превратилось в случайные мелкие столкновения, пение превратилось в воздыхание, работа превратилась в какие-то пожелания. И из этого периода почти ничего не записано. Но мы заглянем в некоторые из немногих событий, оставшихся в записях, друзья. Когда мы проходим по страницам до 33 главы, мы встречаем ряд случаев того времени. Там не поданы детали. Это годы, можно сказать, годы, потерянные детьми Израиля. При более внимательном изучении мы можем много чего узнать о них на протяжении этого периода. Они не обрезывали своих детей в это время. Это значит, они не выполняли воли Божьей относительно завета, который Бог сделал с Авраамом. Они не совершали жертвоприношений и даров у своих шатров, как об этом говорит впоследствии пророк Амос в 5 главе 25 стих. Эти жертвоприношения должны были указывать на Христа, но это было не все. Они поклонялись идолам, как об этом говорит Стефан в книге «Деяния апостолов» в 7 главе 42 и 43 стихи, что они служили воинству небесному, приняли скинию Молохову и звезду бога Римфана. Разные изображения, чтобы поклоняться им. Они совершенно не были верны Богу живому в этот период. Их блуждание по пустыне может научить нас сегодня, друзья, многому. Мы являемся пилигримами в этом мире. В очах Бога этот мир является пустыней. Для нас часто он выглядит по-другому. Но мы, верующие люди, проходим через этот мир как странники и пришельцы. И вот теперь заметьте в этой 15 главе, в стихах 1 и 2, что Бог говорит им. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы войдете в землю вашего жительство, которое я даю вам. Бог дает им, слушатели, да, Господь дает им. Они могли замедлить Божье благословение, но они не могли разрушить Божий замысел. В этом тема 15 главы. Бог идет вперед, но люди идут назад. Они обращены назад в пустыню, из которой вышли. Бог сказал, что они идут, чтобы войти в обещанную землю. Бог смотрит на это, как бы уже совершившееся. Большинство пророчеств Ветхого Завета записаны грамматически в прошлом времени. Для Бога, который не связан временем, дорогие слушатели, все его замыслы выглядят как бы уже совершившимся. То, что для людей еще в будущем, оно для Бога давным-давно уже в прошлом. Потому что у Бога нет времени, дорогие слушатели. Потому что Бог говорит, когда вы войдете в землю вашего жительства, которую я даю вам, тогда вы должны сделать то-то и то. 40 лет позже, уже в новом поколении, они вошли в эту землю, в ту страну, и они делали то, чему их отцы не верили. И вот здесь имеются некоторые вещи, о которых Бог сказал им, чтобы они делали, когда войдут в ту землю. Бог говорит: «И будете приносить жертву Господу, всесожжение, или жертву, заколаемую от волов и овец, во исполнение обета, или по усердию, дабы сделать приятное благоухание Господу». Потом говорится о хлебном приношении, смешанном с елеем. Елей символизирует Духа Святого. И потом о вине возлияния. Вино говорит о радости. Также говорится о приношении в жертву не только ягненка, но и целого барана. Дальше, в 8 стихе, «Если молоко вола приносишь». Это все Бог говорит о том, что они должны делать, когда войдут в обещанную им землю. Но они еще в пути, но Бог их видит уже в их земле. Они в пустыне. Они обратились к идолопоклонству. Но новое поколение, которое войдет в ту землю, будет приносить эти жертвы, которые говорят о личности Господа Иисуса Христа. Здесь я могу сказать, дорогие слушатели, несколько слов относительно применения вышесказанного сегодня. Как много из вас, верующих, строите свою духовную жизнь согласно Божьих повелений? Я полагаю, вы принимаете участие в изучении Библии и ходите в церковь, и участвуете в богослужениях по воскресеньям. Но служите ли вы Богу в понедельник? Служите ли вы Господу Иисусу, когда вы на работе и в других местах? Служите ли вы Христу в другие дни так же, как это вы делаете в воскресенье? Или, может быть, вы служите богам этого мира? Много христиан с приходом понедельника погружается в свои личные дела, в эти дела мира этого, и Господь Иисус забыт ими на целый день, а может быть и на целый понедельник или на целую неделю. Ходит ли он с вами в понедельник, друзья, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу, в субботу? Ходит ли он каждый день с вами? Видите, Бог говорит, что когда вы войдете в ту землю, эти все жертвы говорят о Христе. И это то, что вы должны делать. И еще спрошу вас, живете ли вы в продолжении недели мирской жизнью и только по воскресеньям начинаете жить духовной? Иисус Господь хочет идти с вами всегда и везде, будь то на работу или в другие места. Он всегда тот же. В различных делах и на улицах этого мира он такой же самый, как и воскресение в церкви. В этой главе много говорится о тех вещах, о всем том, что впоследствии будет их законом. Они еще 40 лет не будут видеть той страны, но не Бог. Он идет впереди их. Для Него то, что для них еще в далеком будущем, как бы уже совершившийся факт. Но попутно я хочу, чтобы мы, друзья, разобрали очень важный вопрос. О нем ведется очень много-много дискуссий. Как относительно язычников, людей, которые никогда не слышали благой вести, погибшие ли они? Я могу сказать вам, что они не погибшие, потому что они не знакомы с Евангелием. Они погибшие, потому что они грешники. Люди погибшие не потому, что они слышали или не слышали Евангелие, не потому, что они родились в протестантской семье или стране, или в католической семье или стране. Нет, друзья, человек был погибший задолго до Евангелия. Христос пришел спасти погибших, а люди погибшие. Это их естественное состояние. Они не понимают другого состояния. Случалось вам говорить благую весть людям, никогда прежде ее не слышавшим? И что вы заметили? Они по своей природе не очень стремятся слышать ее, не правда ли? Погибшие не сидят страшно опечаленные, потому что им не удалось слышать Евангелие. Все мы должны это осознать. И в этом здесь большая проповедь. В конце этой главы мы встречаемся с человеком в субботу, собиравшим дрова. Он был найден виновным в нарушении одной из 10 заповедей и был предан смерти. Предание смерти за нарушение заповеди было одновременно и исполнением ее смертного приговора. В стихе 38 мы читаем о повелении, чтобы дети Израиля сделали на концах своей одежды кисти и в них вставляли голубые нити. Голубой цвет означал небо. И здесь, друзья, повеление, чтобы дети Божьи в земном хождении держались небесных путей. Имеется много верующих сегодня, которые должны иметь эти голубые нити, чтобы сделать явным миру, что они живут для Господа Иисуса Христа. И еще раз посмотрим на потерянные народом израильским годы в пустыне. От 16 до 19 главы, дорогие слушатели, книги чисел, мы находим 4 события. Во-первых, мятеж Корея, расцветший жезл Аарона, утверждение священства и жертва рыжей телицы для очищения греха. Все эти события относятся к священству. 16 глава, друзья, открывает ропот детей Израиля. Это, можно сказать, уже 5-й ропот. Этот ропот произошел в среде священства. Им руководил Корей, видный левит. Мы рассмотрим первых 3 стиха, где 250 именитых мужей, начальников общества, во главе с Кореем, собрались против Моисея и Аарона и сказали им: «Полно вам, все общество, все святы, и среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Как вы видите, друзья, это был мятеж против установленного божественного авторитета. Сам Корей был левитом большой власти, и другие с ним. Мятеж имел за собой людей сильного характера. Он имел за собой умы и деньги. Это немалое дело. Они обращались к умам миллионной толпы. Это был протест против общественного порядка против Моисея. Им руководили люди больших способностей, но бросаемые ими обвинения и факты были необоснованными. Моисей был очень кротким человеком. Он не превозносился своей властью. И его власть была ограничена только его положением быть сосудом, через который действовал Бог. Моисей был грешным человеком. Но что касалось пользования данной ему Богом властью, его ни в чем нельзя было упрекнуть. Кроме того, он был человеком, в котором отсутствовала зависть. Действительным же корнем мятежа, конечно, была зависть Корея и его сторонников. Зависть, дорогие друзья, радиослушатели, это страшная, страшная вещь. Она является еще более трагической вещью, когда входит в церковь. Все власти, мы должны понять, друзья, что все власти даны Богом. В стане Израиля каждый имел свое место, данное ему Господом Богом, назначенное Господом. Поэтому это восстание должно быть подавлено. И для этого Бог употребил соответственные меры. И знаете, что если в церкви, дорогие слушатели, имеются мятежи, одним корнем может быть зависть. Мы об этом, слушатели, продолжим наше размышление, нашу беседу в следующей нашей встрече, друзья. Я приглашаю вас к этому следующему уроку в это же время и на этой же волне. У микрофона с вами был Александр Захария. Если вы решите нам написать, друзья, пишите на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично мне. Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. До свидания, дорогие слушатели!